Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы слушаете передачу «Перекресток». Это центральноазиатская программа для всей Центральной Азии. Сегодня наша тема «Центральная Азия между Россией и Китаем». У нас на связи Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Здравствуйте, Василий.
Добрый день.
И Мирсулджан Намазалиев, исполнительный директор Центральноазиатского института свободного рынка, офис которого находится в Бишкеке, в Кыргызстане. Сегодня вот общая тема Центральная Азия между Россией и Китаем, но мы будем больше фокусироваться на экономической так называемой экспансии Китая в Центральной Азии и столкновения с Россией. Давайте для начала определимся, есть ли экспансия вообще, как она развивается, какие тенденции, чем она выражается, какой у нее характер. Василий, вы можете первым начать?
Основная суть экспансии, которая вот осуществляется в Центральной Азии, со стороны России, как со стороны России, так и со стороны Китая, это попытка приобрести наиболее выгодные активы. А поскольку успешная эксплуатация в условиях вот сложившихся неолиберальных экономических отношений возможно прежде всего сырьевого сектора, сырьевых компаний, предприятий вот как раз добычи нефти, полезных ископаемых, других, то в эту область как раз и направляются основные капиталы, и именно здесь происходит как раз это освоение этого пространства. Интересно то, что и Россия, и Китай выступают как страны, обладающие собственными корпорациями и являющиеся странами, где осуществляется накопление капитала. А вот регион Центральной Азии, как и Восточная Европа, кстати, характеризуется тем, что в нем в период распада Советского Союза не сложилось собственных корпораций сильных, и не возникло как раз такого корпоративного центра, который приблизил бы эти страны к Западу. Однако дело в том, что российская экономика, преимущественная экономика, сырьевая, и Россию однозначно интересует сырье. Причем сырье, которое Россия стремится добывать и возможность экспортировать на Запад. А вот поставки Китаю и поставки вот как раз в азиатском регионе для России интересны постольку, поскольку покупатель готов платить цену, близкую к европейской. Однако Китай в этой ситуации выступает как страна все-таки промышленно более разнообразная, чем Россия, а ее интересуют ресурсы, призванные обслуживать как раз китайскую экономику, китайскую промышленность. А в России промышленность, если мы исключаем сырьевой сектор, она находится, ну, мягко говоря, в очень-очень грустном положении.
Да. И, насколько мне известно, Китай очень преуспел в этом, да, в своих проектах. В Казахстане, в Таджикистане, в Туркменистане очень активно вот эти корпорации, нефтегазовые проекты работают. Да. Насколько от России отстает Китай, или они вот как бы равномерно распределены?
Очень интересно, что отличаются инвесторы, российские от китайских. Чем они, собственно, отличаются? Что для российских инвесторов такие страны, например, как Казахстан, они выступают как, ну, интересные зоны, где удобнее, чем в России, работать, поскольку практически нет никакого трудового права, можно почти обходиться без социальных гарантий. То есть Россия воспринимает те так называемые неолиберальные достижения, да, достижения в кавычках, как выгодные условия. Китай, приходя на эти рынки, он привносит как раз еще большую жесткость. То есть Китай по сравнению с государствами центральноазиатскими, на которых наложился отпечаток многих десятилетий довольно-таки быстрого, если не сказать стремительного развития на протяжении 20 века, Китай привносит еще более жестокую эксплуатацию и более хищническую эксплуатацию, чем, возможно, даже чем Россия, российский бизнес. Потому что российский бизнес тоже нельзя назвать каким-то уж очень корректным, скажем, в отношении трудовых прав.
Василий, мы продолжим. Сейчас я хочу вот к Мирсулджану обратиться. Мирсулджан, вот ставки Китай ставит, как бы, общеизвестно на нефть и газ, да, это Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. Но есть еще водно-энергетические проекты, это Таджикистан и Кыргызстан. Все-таки в каких странах, вот из пяти стран, больше заинтересован Китай? И в чем интерес именно в Кыргызстане, вы можете рассказать?
Я думаю, что Китай заинтересован практически во всех странах, потому что каждая страна, может быть, за исключением точнее, с меньшим интересом Таджикистана и Кыргызстана, представляет огромный интерес. То есть, кроме того, что нефтяные ресурсы, сырьевые ресурсы предоставляет, допустим, Туркменистан и в определенной степени этим располагает и Казахстан, то Кыргызстан и Таджикистан также привносят определенную долю в их планах, масштабных планах, потому что Центральноазиатский регион и наши страны, они также могут быть частью транспортного коридора, который также фигурирует в их целях, да, то есть через наши страны можно будет выходить на дальнейшие страны, которые расположены после нас, да, таким образом можно добраться как до Афганистана, так и этой стороны.
Да, Мишуджан, я вас перебью. Вот строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Да, вот недавно премьер-министр Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поехал в Китай, и уже есть договоренность, что стройка начнется этой железной дороги. Можно ли рассматривать, что это только лишь предвыборный политический какой-нибудь акт, да, со стороны Атамбаева, да, или это вот долгосрочные какие-то проекты, которые наконец-то почему-то перед выборами свершились, как бы договоренность свершилась?
На самом деле это в меньшей степени, я думаю, что предвыборная кампания, потому что на самом деле эти проекты, они обозначены и запланированы еще давно, давно ведутся переговоры, и тем более, я бы не сказал, что, допустим, эта дорога стала бы определенной политической платформой, тем более, что определенная ксенофобия, да, то есть определенное, так сказать, недопонимание китайского участия в регионе существует также и у нас в Кыргызстане. Соответственно, это не настолько. Было бы более интересно, если бы Атамбаев сделал один визит в Россию, нежели 20 визитов в Китай. Потому что ну, у нас в определенной степени поддержка все еще идет Кремля, да.
Мишуджан, вот что сказал экс-министр экономического регулирования в Кыргызстане Эмиль Умиталиев в интервью «Перекрестку».
Наш премьер-министр ездил до этого в Китай и провел там какие-то серьезные переговоры. В общем, такой четырехугольник: Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан в последнее время активизировали переговоры. Происходит какой-то торг, из-за которого климат немного меняется, политический фон меняется, но мы не совсем понимаем, в какую сторону он сейчас меняется накануне выборов, что происходит, но точно произошел какой-то торг, кто у кого что выторговал, пока нам непонятно.
Василий, вот вы говорили, что бизнес, да, он ведется грубо, даже со стороны Китая еще грубее. Но вот китайская сторона никогда не вмешивается в политические процессы. Так правильно можно как бы охарактеризовать, да?
Я бы не сказал, что китайцы не вмешиваются в политические процессы. Если мы возьмем как пример вот недавнюю, если не ошибаюсь, даже еще не стихшую забастовку нефтяников в Казахстане, то мы увидим, что очень жесткая реакция казахских властей, неспособность вести ни на какие уступки, а в значительной мере была продиктована позицией Китая. Потому что китайский бизнес хочет видеть в Азии точно такие же условия для ведения дел, каковы существуют в Китае. Никакой защиты наемным работникам, никакой пенсионной системы. И сближение с Китаем угрожает странам Центральной Азии дальнейшим демонтажом социальных завоеваний и в сущности снижением общего уровня развития этих стран. То есть регрессом. Нельзя сказать, что Россия обеспечивает какой-то прогресс. Россия тоже выступает как держава очень консервативная, но Китай современной в мировой экономике занимает совершенно особое место. Фактически это центр экономической реакции, и китайская экономика построена, несмотря на то, что она диверсифицирована, в отличие от российской, более диверсифицирована, построена очень-очень жестко, очень консервативно. Она строится во многом на устаревших технологиях и в сущности на эксплуатации дешевой рабочей силы. И именно такую дешевую рабочую силу Китай хочет видеть в Центральной Азии. А чтобы ее обеспечить, безусловно, нужна политика. Поскольку, как показали события в Киргизии, население вовсе не обязательно хочет равняться на Китай.
Я безусловно, никакой не защитник Китая. Единственное, я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, в кыргызстанской дешевой рабочей силе Китай особо не заинтересован. Если даже мы посмотрим китайские компании, которые здесь работают, они привлекают в большей степени конечно китайцев, которые намного дешевле работают и в определенной степени намного быстрее работают.
Мы дешевая сила для России.
Да, мы дешевая сила для России, но никак не для Китая, потому что в Китае рабочая сила еще дешевле, чем у нас. Это выходит дешевле привезти китайцев в Кыргызстан, оформить их, даже если легально, но в любом случае это становится намного дешевле. Напротив, в определенной степени экономическое участие, активность Китая в Центральноазиатском регионе во многом спасает этот же регион, в том числе и Кыргызстан, тем, что товары дешевые, бедные люди могут себе позволить их покупать. Тот же самый товарооборот, допустим, с 2003 года в Центральной Азии, это было буквально 1 миллиард долларов, да? За 7 лет это выросло в 18 раз. Допустим, наш тот же самый Дордой, это один из огромнейших базаров, рынков, да, в принципе, в мире, который трижды, по-моему, превышал объем прежнего черкизовского рынка.
А, Василий, скажите, да. Мы упомянули Дордой, мы упомянули вот Карасу, наши огромные рынки, но Кыргызстан скоро как бы в преддверии вступления в таможенный союз. В 1998 году Кыргызстан вступил в ВТО, да? Если Кыргызстан вступит в таможенный союз, как будет сотрудничество с Китаем? Это не противоречит?
А на самом деле строительство таможенного союза, а как бы российские власти и власти, там, скажем, Казахстана или Беларуси не пытались подчеркнуть, что никакого конфликта с ВТО нет, конфликт есть острейший.
Да.
И это прекрасно понимают на Западе, потому что в сущности, а ВТО находится в кризисе как система, она не может обеспечить экономический рост, она обеспечивает только эксплуатацию рынков.
То есть вы за, да, за вступление в
экономику? Я, безусловно, являюсь сторонником присоединения и расширения таможенного союза. Более того, таможенный союз является первым шагом к восстановлению экономического пространства. Ведь обратите внимание, российская экспансия экономическая в Центральную Азию, она строится на уже существующую инфраструктуру. Центральная Азия, ну, сперва она была захвачена Российской империей в середине, ну, в 60-х годах 19-го столетия. И уже давно выстроены коммуникационные маршруты, выстроены были отношения. И когда это все развивалось в советское время, уже был заложен какой-то фундамент. Произошла модернизация стран. И вот когда мы говорим, что Китай завозит рабочих, дело в том, что центральноазиатские страны, какими бы их ни называли, отсталыми, средневековыми и так далее, они все равно по значительной мере, по уровню культуры стоят выше, чем Китай. Именно потому, что они пережили советскую модернизацию.
ВТО – это не эксплуатация. Если вы посмотрите на те страны, которые являются членами ВТО, то это многократно, 50 раз и больше раз превышает число членов таможенного союза. Более того, кстати, здесь можно упомянуть также Китай. Активно поддерживает вхождение наших соседних стран, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, во Всемирную торговую организацию, потому что это обеспечивает открытые рынки, это обеспечивает вход товаров, от которых увеличивается качество, а не только обеспечивает вход товаров российских и делает страну для того, чтобы импортировать более дорогое, иногда менее качественные товары. Поэтому, на мой взгляд, безусловно, сравнивать ВТО с таможенным союзом не стоит. Более того, я считаю, что от ВТО Кыргызстан тоже много выиграл. Если бы, представьте, мы бы создали систему что-то наподобие протекционистского таможенного союза, то я абсолютно уверен, что этих рынков не было бы. Очень много и людей, которые на челночестве выжили, существовали, а сейчас начали уже процветать, их бы тоже не было. Скорее всего, еще больше людей, гастарбайтеров, было бы где-то, и не только в России и Казахстане. Система в виде таможенного союза, она важна только для России. И то не факт, потому что Россия должна думать о диверсификации своей экономики, а не только оставаться такой сырьевой экономикой и потом пытаться учить своих соседей или попытаться возобновить свою имперскую амбицию тем, чтобы показать, ну, ребят, видите, ну, конечно, у нас есть сырье, но мы же что-то развиваемся, но на самом деле для меня, что Россия, что регионы Кыргызстана, ну, что регионы России, что регионы Кыргызстана мало чем отличаются. Я бы хотел равняться с более развитыми странами, в которых диверсификация пошла. А диверсификация экономики возможна только тогда, когда экономика не закрытая.
Вы слушаете выпуск Центральноазиатской программы «Перекресток». Сегодня у нас круглый стол на тему Центральной Азии между Россией и Китаем. В студии у нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений в Москве, и Мирсулджан Намазалиев, исполнительный директор Центральноазиатского института свободного рынка. Программу веду я, Аида Касымалиева из Москвы.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
А, Василий, у вас есть вопросы к Мирсултжану или у меня есть вопросы?
Вы знаете, у меня есть определенные возражения, да, которые я просто не успел высказать. Во-первых, я считаю, что ввоз китайских товаров – это не совсем хорошо. Более того, это плохо. Потому что откуда, в общем, берется экономический рост и почему его сегодня так сложно ощутить вот как раз в условиях мирового кризиса? Почему Китай растет, а другие экономики падают? Почему он рос, да, вот, например, почему происходило развитие Китая в последние 10 лет, 10-15-20 лет особенно активно, и в тот же самый период происходил упадок в Латинской Америке, закрывались производства, то же самое было в Европе. С чем это было связано? Падал уровень жизни. Дело в том, что Китай очень важное звено Всемирной торговой организации, а сама эта торговая организация, она контролируется, прежде всего, американским, по-моему, европейским капиталом крупным. И этот капитал контролирует организацию, контролирует производство и сбыт. Это не некая единая система, которая так вот по каким-то либеральным схемам из учебника обеспечивает рост. Все очень сложно. Выигрывают лишь те, кто проводит протекционистскую политику. Но протекционистская политика маленького государства – это смешно. И даже протекционистская политика одной России – это тоже не очень серьезно. Таможенный союз – это в сущности шаг к тому, чтобы протекционистская политика стала большой, общей, чтобы выстраивался некий единый рынок. А извините, ВТО – это не единый рынок. Это правила торговли определенные, которые еще и работают не на всех. У России, безусловно, есть собственные проблемы. Во-первых, потому что отношение самого российского правительства к этому проекту таможенного союза, оно неоднозначно. Я уверен, что если бы России были предоставлены возможности вступить в ВТО при условии достаточно обеспечивающих условиях выгодную экспорт сырья без ограничений по объемам на любые рынки на Западе, Россия бы сдала таможенный союз или превратила бы его в неопасное для ВТО учреждение. Более того, в России Россия не может диверсифицировать экономику. Понимаете, дело в том, то есть она может ее диверсифицировать по образцу, может быть, ну там расширение экспорта каких-то других товаров. Но стать передовой державой, занять место какой-то ведущей экономики, она не в состоянии, просто потому что власть в стране принадлежит как раз тем самым сырьевым корпорациям. России тоже ждут серьезные внутренние потрясения. И Китай на пороге больших внутренних потрясений. Китай в существующем виде не может обеспечить превращение Киргизии или Казахстана во Францию или Германию. Ничего подобного. Эти страны просто будут периферией Китая. А это очень жалкая роль.
Давайте закроем на этом тему таможенного союза. Да, у меня другой вопрос. Недавно вот я брала интервью у Константина Бондаренко, это председатель управления Центра свободного рынка Таджикистана, и он рассказал тенденции, что с Россией из-за политических разногласий какие-то экономические проекты не работают, и Таджикистан больше поворачивается к Китаю.
В тактическом плане мы абсолютно устраиваем, наверное, руководство нынешней Российской Федерации, потому что все методы, они просто, может быть, немножко в более уродливых формах, они копируются, и все как бы знакомо. Единственное, что, наверное, где-то вот именно экономические интересы руководства, они уже не совпадают в этом случае, и есть желание ориентироваться на других лидеров, в том числе на Китай. Мне кажется, Китай предлагает очень хорошие условия всегда в плане различных крупных финансовых сделок. Он активно кредитует Таджикистан, активно как бы пытается, вот у нас, по крайней мере, по товарообороту Китай сейчас вышел в лидеры. Хотя с Россией, в принципе, тоже экономические отношения активные, но с другими соседями они на спад пошли. Вот. Но есть у нас очень такие заметные моменты, как Россия, скажем, пытается влиять на ситуацию в Таджикистане. Вот, в частности, ситуация с энерготопливом. Да, с нашими руководителями договориться не получилось. И были введены очень серьезные экспортные пошлины на экспорт светлых нефтепродуктов в Таджикистан. Сейчас у нас литр бензина стоит порядка почти $2. Для весьма бедной страны это, скажем, очень серьезные такие вещи. У нас как бы социальное большое недовольство в связи с этим и так далее. А предмет торга, в принципе, это российские военные формирования, которые у нас дислоцируются. То есть у нас вот есть 201-я военная база, так называемая, и институт российских военных советников погранвойск, группы погранвойск. То есть раньше вообще внешнюю границу Таджикистана на юге охраняли российские пограничники, которые остались с советских времен. Потом, в 2004-2005 эта группа была выведена, остались советники. Были такие слухи, что хотят вернуть, из-за того, что якобы возрос наркотрафик и так далее. Хотя есть, в принципе, данные, что это не подтверждается. Но вот как-то вот на этом вопросе не сошлись.
Это был Константин Бондаренко из Таджикистана. Продолжим наш разговор. На примере Таджикистана, на примере Кыргызстана можно ли сказать, что Россия теряет свою позицию, а Китай, наоборот, набирает обороты в Центральной Азии?
Безусловно, консерватизм России способствует тому, чтобы Китай укреплял свои позиции. И в этом смысле можно сказать, что Россия, конечно, теряет свои позиции. Потому что Россия не пытается восстановить те производства, которые были в Центральной Азии еще в советское время. Россию мало интересует машиностроение. Россия интересует, сырье интересует очень ограниченно, и в этом смысле Россия как-то не очень последовательна, потому что у нее не решен вопрос о транспортировке, куда на таком расстоянии поставлять сырье. Для Китая ситуация тоже непростая, потому что Центральная Азия соединяется с китайской, внутренними китайскими районами, очень отсталыми и сравнительно малозаселенными, и очень бедными, и более того, являющимися источником постоянных проблем для китайского правительства. Поскольку китайское правительство националистическое, и протесты там тоже принимают националистическую форму в этих регионах, то есть для Китая тоже все достаточно сложно, потому что у Китая основные производственные сферы ориентированы на бережье. То есть это классическое положение страны, работающей на чужие рынки. Индустрия стремится к югу. И поэтому нужно выстраивать коммуникации, чтобы получать, наконец, те самые ресурсы из Центральной Азии. Но эти ресурсы Китаю очень нужны.
А можно коротко скажите, какие потрясения ждут Китай? Вы упомянули, что вот с Россией более-менее понятно, но Китай какие потрясения и как это отразится?
Отразится может очень серьезно, потому что те как раз арабские революции, которые мы видели, это никакой не арабский феномен, это феномен, порожденный экономическим кризисом, его противоречиями. Эти противоречия очень сильно выражены в Китае. В Китае существуют внутренние районы, внутренние границы. Население не может свободно мигрировать. Колоссальная пропасть между богатыми и бедными.
Спасибо. Мирсулджан, можно вот такой вопрос в сфере политики? Китай завоевывает Центральную Азию, у нее нет проблем. Ну, как бы картина такой видится, да, но на самом деле она спотыкается. Мне кажется, спотыкается от то, что вот лидеры пяти стран Центральной Азии не могут между собой договориться. Есть очень большие противоречия, например, Таджикистан, Узбекистан.
Вполне возможно, но это не только шаги Китая, но это шаги России тоже, в принципе, потому что если с точки зрения геополитики рассматривать, тогда интересы как Китая, так и России, они схожи в этом вопросе. Инструменты работы, да, у них просто разные. В большей степени даже потребности в этом. Для Китая, как собеседник только что сказал, для Китая также важен мир в регионе. Поэтому в определенных частях Китай выступает с протестом каждый раз, когда какая-то угроза мира, миру безопасности возникает, особенно в Кыргызстане, и пытается что-то сделать, хотя и молча, и не публично. Из тех же бесед, да, для меня, допустим, Россия и российское участие в Кыргызстане, он выглядит как автоваз. То есть то, что в России пытаются, да, построить, но никак эта машина не заведется нормально, никак эта машина не займет хорошие рынки, потому что это такое государственное планирование, основанное на протекционизме. А в то время как из Китая мы завозим все, начиная от айфонов, заканчивая вещами и всеми, да. Но одновременно, безусловно, у Китая есть негативная черта тоже. Потому что Китай, так же, как и Россия, в которой, кстати, как вот наш общий собеседник также сказал, возможно, революции, да, я считаю, что это возможно также даже в России. Но самое интересное, то, что мне кажется, просто это все разное. Эти две страны разные, и одновременно эти две страны авторитарные. До этого Центральная Азия тоже авторитарная. Куда бы мы ни посмотрели, мы видим и Россию, и Китай.
Несколько интересных мыслей высказал мой коллега, и мне просто хотелось их, и, может быть, скорректировать, да, собственные позиции. Вот, заканчивая про Китай, да, в Китае нет пенсионной системы, совершенно нет пенсионной системы. В Китае стареет население, в Китае, ну, если в Китае нет социальной политики, в Китае не ощущается какого-то трудового законодательства, практически его нет. И, конечно, там очень жестокая эксплуатация наемных работников. И если в мировой экономике, а к этому все идет, потому что август оказался для мировой экономики черным, буквально то есть месяцем биржевого падения, и сентябрь оказался тоже таким тревожным, остается таковым. Если в мировой экономике разворачивается новая, вторая волна кризиса, это удар по Китаю, безусловно. А с другой стороны, Китай, безусловно, гораздо более авторитарный, чем Россия. Россия, по крайней мере, является имитационной демократией. Она имитирует какую-то демократию, хотя режим авторитарный. И, конечно, если страны Центральной Азии хотят развиваться, то равняться они должны на собственные интересы, а не на то, каковы интересы ближайших партнеров.
Из этого вот у меня последний вопрос. Как должны выстраивать свои взгляды вот центральноазиатские страны в отношении Китая, России? Есть ли вот как бы стыковка всех интересов? Или же нужно сделать выбор в сторону Китая, в сторону Америки? Мы про Америку сегодня не говорим. В сторону России. Что нужно делать странам и Китаю, и России, и пяти странам Центральной Азии?
Ну, вы знаете, вот существующие правительства, безусловно, продолжат делать то, что они делают. Продолжат маневрировать, предоставляя эксплуатировать свои ресурсы на наиболее выгодных для как раз для правящей бюрократии, а частично и местных деловых элит, эксплуатировать ресурсы стран, либо Китая, либо России, либо другим странам, там, канадскому капиталу. Если появится новое правительство, а я убежден, что вот этот вот арабский вариант, он касается не только России и Китая, он касается Центральной Азии.
Да, активно об этом говорят, сейчас обсуждают.
Он является общим, общемировым. Именно поэтому он никакой не арабский. То новые правительства должны будут определиться, что им делать с той колоссальной нищетой, которая сосуществует с обилием китайских товаров в Центральной Азии. Что делать с безработицей? А необходимо ли развивать науку и образование? Нужно ли повышать культурный уровень населения? И необходимо ли создавать рабочие места? И какие нужно строить производства, и на что их ориентировать, и где брать рынки для этих производств. Потому что сила Китая в том, что он фактически уничтожил, а может быть и под него были уничтожены многие производства в мире и расчищены рынки. Центральная Азия должна развиваться не вместе с Китаем в его нынешнем виде.
Мирсулджан, вам слово, потом еще один вопрос вам.
Я бы хотел сказать, что Россия должна научиться у Китая одной вещи. Когда в Кыргызстане революция случилась в прошлом году, в апреле, две страны, которые не закрывали границы с нами, это Таджикистан и это Китай. Боялась бы эта страна Китай от нас, она бы закрылась. Но она понимает, что экономические отношения важнее. Есть такая поговорка на английском, да, если товары не переходят границу, тогда солдаты будут. То есть, чтобы в регионе был мир, нужна свободная торговля. Нельзя закрывать границы. Нельзя делать так, чтобы мы отстранились от Китая, от других стран. Одновременно мы не можем отстраниться от России, от Европы, от США, от Малайзии, Арабских Эмиратов и так далее. Все страны нам важны, и поэтому что Центральная Азия должна делать? А Центральная Азия, безусловно, должна маневрировать. А в частности, Кыргызстан, потому что это слабая, маленькая страна, но гордая, свободная. И поэтому я считаю, что мы должны быть друзьями и с Россией, и с Китаем, и с Соединенными Штатами, и с Европой. Это не только политика, это и торговля.
Вы упомянули, что Кыргызстан – это бедная страна. А как строится сейчас? Вот мы сегодня в программе немножко сфокусировались на Кыргызстане, но хотелось бы про Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, другие страны.
Нет, это не должно отличаться, да? То есть, если у какой-то страны есть нефть или там есть что-то еще, это не значит, что эта страна должна или имеет право закрыться. Есть такое понятие, как ресурсное проклятие, да? В тех странах, в которых демократические институты не были установлены, в которых права граждан не соблюдались, но они нашли запасы нефти, они становятся, очень быстро переходят в такой вид авторитаризма, да, как Казахстан, Туркменистан, Россия и так далее. Но этого не должно быть, потому что что казахстанец, что кыргызстанец, что туркменистанец – это люди. Все одинаковые. Поэтому такие базовые свободы, базовые права, безусловно, они должны быть. И это хорошо, что это стало мейнстримом международной политики, что есть идея о правах человека, о свободах человека и экономических свободах тоже.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Азаттық радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
Спасибо большое. На этом мы завершаем наш выпуск сегодняшнего перекрестка. Программу вела я, Аида Касымалиева. С нами в гостях был Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений в Москве, и Мирсулджан Намазалиев, исполнительный директор Центральноазиатского института свободного рынка в Бишкеке. Спасибо вам.
Спасибо. До свидания.
До свидания.